понимаешь?
Хотите, я вам жизнеутверждающую песню поставлю на минуту?
О, Господи. Поставь.
Вот мы вышли в эфир, давай.
В эфире поставь. Как раз потанцуем. Давай, Дмитрию Юрьевичу нравится наверняка эта песня. Да, она всем нам нравится. Сейчас мы тут попалась.
А что с Петром с утра случилось?
Ну, вот. Он всегда так делает.
И все, мы, у нас традиция.
У нас традиция. Да, что-то я не помню такой традиции за два года. Чтобы песня хоть кто-то какую-то ставил.
Ой-ой-ой, оно у меня, знаешь, что сделало? Оно у меня заиграло куда-то не туда.
Сейчас. Ну, ты скажи, пока ты ищешь, я скажу доброе утро нашим зрителям. Здравствуйте, зрители наши дорогие в соцсетях. Сейчас к нам присоединяются. Через 4 минуты я счетчика не вижу, конечно. Дим, поставь, пожалуйста, счетчик, пожалуйста.
Сейчас, для Дмитрия Юрьевича звучит, нашего, для Дмитрия Юрьевича звучит эта песня.
Специально для нашего гостя... А, ну да, да, знаем.
Это Дмитрий Юрьевич наш, Распутин. Да. Да.
А талантливая какая музыка.
Александр, вот так вот звучит искусство на века.
Который... Согласен, полностью поддерживаю. Давай, выключай, а то бьет по ушам. Петр, мы знаем эту музыку. Все, достаточно.
Правда, что ли? Все, давай тебя послушаем. Ну, давай.
Мы в куда? Давайте лучше я.
Спой нам, Саша, не стыдись. Спой, Светик, не стыдись.
Это же я, если я правильно понимаю, Буниэм, да? Так ведь?
Да. Ну, ты же сказал, что знаешь.
Да, да. А ты что такой?
Кто автор песни, знаешь?
А что такой с утра вот такой, знаешь, весь озлобленный на мир?
Ну, что, я хотел песню поставить. Ты говоришь, мы знаем, выключай, что. Ну, это хорошо.
А потому что она звучит через бульканье, прости, пожалуйста.
Какая разница, мы же не в эфире еще, не на радио. Ну, ладно. Неважно.
Да. А, вот. Я понял, Петр вчера хотел в караоке спеть эту песню. Ему не дали спеть эту песню.
У меня вчера было другое мероприятие, немножко не связанное с песнями.
Да?
Было захоронение праха моего папы на 40 дней. Вот, с воинскими почестями. Вот, поэтому вчера было настроение другое, но сегодня хорошее.
Все, понял, Петр. Мои все шутки беру назад.
Не, почему же? На про день рождения. Это можно день рождения? Позавчера был.
А, давайте поздравим нашего Петра.
С днем!
Алексея. Да. Да. С днем взятия Петра. Понимаете, человек, который родился в день взятия Бастилии и, соответственно, навсегда вошел в историю российского кино через фильм «Любовь и голуби». Вот день взятия Бастилии прошел впустую. Поэтому мы должны Петра поздравить. Значит, я, когда записывал видео для его вот этого фильма поздравительного, вот, 8-часового, значит, фильма Петра поздравили все, тогда вспомнил, что главное, наверное, для меня качество Петра, особенно в бытность, когда нас связывали с ним корпоративные узы, иерархические, потому что он был в некоторой степени моим руководителем. И вот Петру нужно было звонить в случае вот полнейшей жопы, как вы понимаете, у пиарщиков жопа происходит регулярно, потому что он сидел в Москве, а у тебя здесь в Питере происходила какая-то жопа. И ты думал, блин, сейчас долетит до него через соцсети и все остальное, или надо лучше позвонить самостоятельно и сообщить, слушай, Петр, мы тут немножечко облажались. Вот. И как вот я помню, это первая жопа, которая произошла в момент моей работы. И я думаю, так, ну хорошо, ладно.
10 секунд.
Наверное, ну давай тогда я расскажу в эфире уже.
Я не знаю, можно ли в эфире нашей радиостанции произносить слово «жопа», интересно?
Можно.
Ну, смотрите, с тем, что...
Не громко.
Я бы даже сказал «жопотом».
Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Суббота у нас, 16 июля, кто забыл. 11 часов 4 минуты, и «Изолента Лайф» начинает свое вещание на радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов и, собственно говоря, Трофим Татаренков. Доброе всем субботнее утро.
Доброе утро, да. Так я продолжу. Я рассказывал про корпоративные взаимоотношения меня и Петра, когда мы работали вместе, потому что у Петра был день рождения. И вот возник у наших коллег законный вопрос, можно ли произносить в эфире радиостанции слово «жопа». Мы об этом подискутировали. Я немедленно вспомнил замечательный стишок. Она сказала шепотом, ты перепутал с жопотом. Вот. И после этого я хочу, значит, рассказать о том, как с Петром было комфортно работать. Потому что он был в Москве, ну, тут византийский начальник, так сказать, а я в Петербурге. И вот только я заступил на пост, как случилась жопа в компании. Естественно. Ну, имеется в виду, были два вида жопы. Жопа, которая объективная, то есть она произошла, и ты ничего не можешь с этим сделать, это не от тебя зависит. И жопа, которая произошла по вине твоих кривых рук. Точнее, ну, я работал как раз по связи с общественностью, занимался. Ну, и что-нибудь ты сделал такое, и вот она случилась. То есть ты виноват. Когда жопа объективная, то о чем разговор? Ты звонишь, говоришь, у нас тут жопа, давай вылезать. А тут ты виноват. И вот первая, так сказать, пробная моя, так сказать, жопа, я думаю, либо до Петра это докатится самостоятельно, ну, там, допустим, через 2-3 часа в социальных сетях что-то всплывет, либо нужно самому звонить. Вот. Так, за 3 часа ты можешь вроде бы как-то отмазаться, это у тебя с одной стороны преимущество, но ты тогда не сказал. Либо сейчас ты звонишь и точно говоришь, что ты виноват. Я подумал, да ну, ну что... Звоню, скажу, ну, виноват, значит, ну, что делать? Вот. Будет, наверное, разнос, все остальное, ну, будет. Звоню ему, говорю, Петр, вот так и так. И он так спокойно, ну, окей. Ну, я думаю, что мы это... И ты такой, в смысле, окей, все? Это все, что было? Ну, давай тогда, наверное, надо сделать вот таким образом. Но потом это не жопа, нет, это не жопа. Жопа — это что-то другое потом. Жопа впереди всегда. Вот. И как-то с тех пор так стало спокойно. Ты звонишь и говоришь, все рушится, катастрофа. Да нет. Ну, давай вот. Не рушится, нет. И ты вдруг понимаешь, что на самом деле, конечно, ничего не рушится. Что пройдет 3 дня, об этом все забудут. А пройдет год, ты вообще не будешь вспоминать. Вот. И тот спокойный голос, который тебе как-то примиряет с действительностью, объясняет, что делать нужно. И говорит, ну, сделать уже ничего нельзя. Ну, нельзя же это сделать. Давай спокойно. Да. Говорит, спасибо, что сказал, да, спасибо, что сказал. Так, Петр, тебя же там это, тебя же убьют. Начальство, да, нет. И вот это какое-то такое благость такая. И вот даже иногда сейчас хочется, какая-то жопа происходит, хочется Петру позвонить, и по старой памяти сказать, слушай, ну вот, а он тебе скажет, нет, все хорошо.
Лучшее, наверное, впереди.
Кто что тебя сдерживает, звони.
Да, жопа у тебя впереди.
Телефон знаешь.
Я хочу напомнить, что мы находимся в эфире «Радио Спутник». Вот, и может быть, что-то более насущное. Хотя, конечно, теплые воспоминания приятные.
Слушай, я про другое. Я про то, что очень важно, особенно в сегодняшней ситуации, смотреть на все события и на все, что происходит в жизни каждого человека, в том числе и с высоты 3 дней, 3 лет, 10 лет. Понятно, что есть трагические события, на которые ты будешь смотреть всю жизнь, как на трагические, это понятно, но на многие, особенно связанные там с какими-то профессиональными сложностями, возникшими в результате последних событий, либо каким-то еще, либо даже разрыв с какими-то людьми, с которыми было... казалось, дружеские отношения, они перестали таким существовать. Посмотреть на ситуацию, которая сегодня у нас, с какого-то расстояния. Потому что, может быть, через 5 лет мы на это смотреть будем чуть-чуть по-другому. Вот я про это хотел сказать. Потому что сегодня очень многих людей есть такое настроение, вот все пропало, особенно конкретно в личном каждого истории. Повторюсь, кроме трагедии, очевидно, все остальное можно вытащить. А Петра с днем рождения. Вот и все. Чего, не знаю, не даете мне говорить-то, а? В конце концов.
Говори, давайте. Еще есть где-то приблизительно 52 минуты. Ты можешь спокойно говорить, Саш, в
принципе. Потом, с перерывом на новости только.
Дмитрий, да, с перерывом на новости. Сказал протянуть, ему нужно было чай выпить и таблетки. Вот он все закончил, все.
Кофе,
да.
Кофе и Виагру.
Вы два ведущих, давайте жгите темы, вбрасывайте.
А вы видели, как во французском посольстве в США проходил день взятия Бастилии?
Нет, не знаю, кого взяли.
Мы можем показать. Подождите,
вам фотографии. В США было, в США во французском посольстве, то есть в Вашингтоне?
Да.
А, да.
Прием был по случаю дня взятия Бастилии, но сейчас режиссеры...
Ну, тебе надо как-то это рассказать радиослушателям, потому что... Вот мы видим фото. На фото...
Пока мы не видим фото, но я вам сейчас могу рассказать. Значит, сам ответственный. Значит, вот мы
я бы фото не показывал, а поставил бы радиослушателей и зрителей из соцсетей в одинаковое положение. И наших, так сказать, друзей. Пусть послушают. Надо описать фото.
Ага, описать фото. Знаете, вот смотрю я на фото и вижу я на нем пожилого мужчину в юбке.
Форме. Ну что, это же как юбки сразу. Ты же сверху смотришь. Ну как же Трофим?
Я вообще снизу смотрю.
Почему ты на мужчин смотришь снизу сразу? Там сверху надо смотреть.
Я просто, Петр Алексеевич, я маленького роста. Очень.
Ну, и поэтому... Короче, вы можете уже наконец собраться, чтобы...
Петр, расскажи ты.
Военный. Нет, пусть Трофим расскажет все-таки.
Стоит военный адмирал, мужчина в очках, седой, седой, с фуражкой в руках. Смотришь вниз, он в юбке и в туфлях в женских.
В туфлях.
В туфлях.
Адмирал.
Адмирал, да. Рядом, причем по форме одет. То есть вот прям по уставу, но только в юбке. И в туфлях. Так. В туфлях женских, извините. Вот, вырвалось. Рядом с ним. Да, простите, вырвалось. Да, рядом с ним стоит идеально выбритый на голове мужчина с накрашенными губами. Так. В платье. С небритыми ногами. И в лодочках лазурного цвета такого. А при этом платье синего цвета и черный пиджак сверху и женская сумка на плече. Вот то, что я вижу на фотографии. Как вы думаете, если что, фото готово, пишет наш режиссер. Как вы думаете, кто эти два человека? Время пошло. Дмитрий Юрьевич, давайте с вас начнем.
Ну, раз адмирал, наверное, американский. Нет, американцы.
Ну да, в посольстве в Вашингтоне, да. Они в французском посольстве в Вашингтоне пришли на прием 14 июля, то есть гости приема. Ну, американцы, да.
А возле адмирала кто? Симпатичный морячок? Нет?
Нет, нет, нет. Непонятное нечто с накрашенными губами, лысой головой.
С усами.
С усами, с накрашенными губами, усами, с небритыми ногами и с женской, ну, с дамской сумочкой через плечо. Ну,
фотку я видел, я не понял, кто это такие.
Ну, кто это такие, да, давай, колись, кто это?
Это первый адмирал трансгендер в США. И, соответственно, помощник министра атомной энергетики США.
Ну, можно вывести уже. А вот
теперь можно вывести фотографию. Вот фотографию вывести.
А, слушайте, вот у меня в связи с этим, помимо, понятно, похихикать, посмеяться и так далее, все-таки
нет, давайте вопрос. Действительно разберем глубоко.
Давай серьезно разберем эту ситуацию, без хихиканий.
Все-таки есть ощущение, что мы как-то отстали, мне кажется, от демократических трендов совсем.
Ну, нет, подожди, это ты начинаешь...
На периферии находишься.
Ты начинаешь все-таки хихикать, и я хочу разобрать... Да, я хочу разобрать именно серьезно, кроме шуток. А, сложно отрицать то, что Америка всегда была достаточно рациональной страной. Страной, которая развила достаточно серьезную экономику, неважно. То есть говорить, что Америка — это как какая-то фриковая маленькая республика, в которой происходит черт знает что, не приходится. Тем не менее, там системно, на практически государственном уровне продвигаются и темы ЛГБТ, и темы смены пола, в том числе там, у подростков. Да. То есть это происходит системно. Это происходит не в каких-то субкультурах, нет. А можете объяснить ваше мнение, зачем? Это уже должна быть причина какая-то. Это же не просто какая-то дурь, блажь. Повторюсь,
Давай сейчас здесь тормознем, потому что зачем, мне кажется, звучит как вопрос к Дмитрию Юрьевичу очень хорошо. Да.
Дмитрий Юрьевич, зачем?
С моей точки зрения, ну, можем посмотреть на некогда братскую Украину. С моей точки зрения, это делается для того, чтобы свести население с ума. Вот в прямом смысле слова. Так. Подмена вообще всего, что у тебя в башке может быть. Наш любимый пример. Как известно, в Африке каждый месяц умирает 18 тысяч детей от голода. От голода дети умирают. Есть ли в жизни у людей какие-то приоритеты? Ну, например, что важнее? Мертвый смерть ребенка от голода или обиды какого-то транссексуала? Вот что важнее? Кладем на весы. Жизнь человеческая или какие-то кривляния странного персонажа с накрашенными губами? Под усами. Вот что важнее? Ну, с моей точки зрения, вопрос глупый. То есть, жизнь человеческая важнее всякой этой дури. Но нет, нет. Вместо этого населению активно навязывается какой-то сексуальный бред. А это именно бред. Вот это вот важнее всего на свете. Важнее всего. Это разрушение рационального рассудка, разрушение здравого сознания, когда тебе обращаю внимание, насильно внедряют весь этот бред. Ты не можешь это отрицать, ты не можешь выразить никакого недовольства. Ты строго должен следовать вот за этим. Пихают тебе это со всех сторон, в первую очередь через так называемую культуру. Для многих там открытие, что вся так называемая культура, она всю жизнь занята исключительно обслуживанием действующего режима. То есть, что тебе говорят политики, то ты и будешь делать. Политики, Александр совершенно правильно говорит, что это государственная политика, которая спускается сверху и внедряется всеми. Сначала вам покажут, что... Тихонько. Арнольд Шварценеггер забеременел, и это прикольно, ничего в этом такого нет. Потом сменил пол. Теперь вот адмирал в туфлях пришел, накрашенный, с непонятно с кем подмышкой. Ну и далее вот оно катится, 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 ведет к полному безумию. А когда население доведено до безумия, с ним можно делать все, что угодно, абсолютно что угодно. Вот это вот появился интернет, который, например, принялся со страшной силой вредить демократии, потому что наконец-то стало слышно мнение этих самых демократических масс. Это недопустимо, не лезьте в политику. Занимайтесь сменой пола, обсуждайте, могут ли дети там менять пол, кто там что себе отрезал, где пришил, что накачал. Вот это ваш приоритет. Вы должны быть доведены до безумия. И это, повторюсь, государственная политика успешно проводится. Это рациональные действия, обдуманные, глубоко продуманные и направленные, с моей точки зрения, против населения. Ну, вот вам конкретные результаты. Я бы тут это не расслаблялся. Есть известная присказка. То, что происходит в США сегодня, через 3 года становится нормой в Европе, через 7 лет в России. Поэтому расслабляться не надо.
Да, я, знаете, я тут добавлю, я с Дмитриевичем в кои-то веки соглашусь, может быть, даже расширить чуть-чуть вот этот его тезис. Читал, не моя мысль, читал. Читал, что вот работа над размытием понятия «пол» — это работа над размытием понятия «личность». Когда ты не понимаешь, кто ты, а если у тебя есть 52 варианта, плюс ты можешь в течение жизни его туда-сюда менять, постепенно у тебя размывается самая главная идентификация, потому что половая идентификация, в конце концов, нам дана с рождения. Это дальше мы становимся христианами, мусульманами, мы становимся либералами, государственниками, неважно, любим буньем или что-то еще. Нет, а пол, то, что есть с самого начала, первое, что человек понимает, это какое постепенно, какой он пол, он видит различия. Ну, понятно, что он понимает, что у него есть родители. Но вот, когда это размыто, то, конечно, управлять массами гораздо проще, когда это массы с размытым понятием. Это первое из причин, потому что действительно выглядит все несколько катастрофически, когда стимулируют детей менять пол. Понятно, что это означает короткую жизнь, потому что смена пола автоматически укорачивает жизнь. Это не самое простое. Тебе не поменять кольцо на пальце, если на левой руке или на правой. А второй момент — это сокращение популяции в целом. Есть системная задача у человечества в силу того, что у нас вот в декабре этого года у нас будет 8 миллиардов, а к концу 21 века считается, по-моему, то ли 12, то ли там, как-то много, короче. И сейчас мы уже не справляемся с тем, что нас просто прокормить. Вот есть задача таким способом снизить популяцию. И у меня был всегда вопрос, слушайте, ну как же так? Хорошо, вы снизите популяцию в Америке, но это не коснется ни арабских стран, ни Китая, никого. И мне говорят, и тут то, что Дмитрий Ильич сказал, ошибаешься.
Слушай, сейчас... мне всегда интересно, Саша, извини, перебью, про популяцию. Вот эта вот гипотеза о том, что есть задача снизить количество людей. А вот интересно, вот, ну, люди, которые придерживаются этой точки зрения, кто и перед кем эту задачу ставит, кто ее формулирует, какие сроки, ну есть какая-то организация, наверное, или какие-то конкретные люди. Вот где это происходит обсуждение? Ну, не в ООН же, там, не в Совете Безопасности, правильно?
Нет, ты знаешь, те люди, которые придерживаются этой идеи, о необходимости сокращения популяции, то, что сама идея тоже требует, честно говоря, научного доказательства. Я никогда не читал конкретные научной базы по тем,
сколько... Так вот, никто не читал. В том-то и дело, что нет ни одного заявления о том, что нам необходимо сократить популяцию, мы будем этим заниматься. Никто такого нигде не говорил.
Можно я тоже? Короткое дополнение, давай. Александр, с твоего позволения. Есть такое понятие, как планеты, открытые на кончике пера. Когда в телескопы там Уран, Нептун было не видно, а забыл, как его, Геллер, неважно. Рассчитывая, то есть наблюдая возмущение орбит, Уран, вот, а вот есть еще одна планета. Просто потому, что видны возмущения, отклонения там туда-сюда. Так и тут. Не видно, кто это делает пока. Непонятно, кто это диктует. Но совершенно ясно, что это осознанная, продуманная политика. Вот.
Ну вот. А, да,
ну, просто все. Доказательств никаких нет наличию такой политики.
Вот смотри, отвечая проблема. На твой вопрос, тут мы уйдем сразу же в конспирологию. Есть ли некое, условно говоря, мировое правительство или нет? Но сейчас, подожди, это про другое. О том, что эти идеи стали проникать и в достаточно консервативное общество, и в мусульманские общества потихоньку проникает тоже. И если мы берем горизонт не 5 лет, а 50 лет, то, вероятно, есть идея, что все вот, вот такие фотографии, они будут по всему миру, и мы придем постепенно либо к... Вот из, только две причины. Потому что я не могу найти ни одной другой более-менее здравой. А верить в то, что это не государственная политика, я отказываюсь, это дурь, потому что слишком масштабно это все продвигает. Слишком масштабно. Это все не хихоньки-хахоньки, ой, пришел в юбках, в туфлях. Нет, это все что, это гораздо больше. Вот.
О как. И что делать?
Слушай, ну что делать? В том числе, ты знаешь, в том числе вдруг стало нащупываться какая-то хотя бы направление для отсутствующей у нас для долгое время идеологии. Что, допустим, некоторые страны останутся в фарватере предыдущих ценностей. Ну, допустим, сохранять это. Вот, получится это или нет, не ясно. Сейчас, с учетом того, что у нас в том числе таким неожиданным образом отрезано американское кино, отрезаны ценности во многом, да, отрезаны поездки туда и так далее, может быть, это приведет к тому, что здесь это не будет так культивироваться с такой скоростью. Но если Россия будет одна из таких стран, то, конечно, это вопрос времени, когда это все будет у нас. Вот и все. Америка с идеологической точки зрения сильнейшая держава, ее кино, ее культура проникает по всему миру, отрицать ее силу глупо, за ними стоят большие деньги, потому что весь мир смотрит американское кино, а не китайское кино, допустим, и в Китае это собирают... Это
спорный вопрос вообще.
Ну, если ты посмотришь по цифрам...
Ну, про весь мир, вопрос. Саш, нет, ну,
весь мир это... вот сейчас
уже не актуально.
Ты понимаешь, население Китая, оно как бы тянет там на довольно большую долю.
Да, и при этом американские топовые фильмы в Китае делают одну из самых больших своих касс. Китайские фильмы очень редко делают. Ну, 3-4
фильма в год. Посмотри на структуру китайского кинопроката. Недавно об этом у нас в эфире говорили.
Безусловно.
Там очень серьезная изоляция, там убрано...
Китайские фильмы в порядке, в полном.
Да, и китайские фильмы в Китае набирают больше, чем американские.
Они в порядке, кто же спорит. Я говорю, что тенденция есть, а как она разовьется, никто не знает.
Может быть, сойдет интересно про американские фильмы, раз уж речь зашла. Американские фильмы, которые сегодня смотрит весь мир, вот как ты говоришь, и тут я Дмитрию Юрьевичу перекину этот вопрос, это же про мужиков в колготках. Ну, какая там идеология, там ахинея какая-то. И влияют ли они на какое-то сознание?
В смысле?
Да ни на что они не влияют. Ну, подожди секунду. Да. Если мы помним, когда-то, вот когда мы были моложе, деревья были большими, были фильмы, там, не знаю, «Титаник» там, или что-нибудь, какой-нибудь там, какой-нибудь Full Metal Jacket или что-нибудь серьезное, действительно интересное, то сейчас, в общем, это довольно попсовое кино-то. И повлиять на идеологию, развлекательная жвачка. Это то же самое, что говорить, что, там, не знаю, жевательная резинка Juicy Fruit влияет на идеологию, там, не знаю, какой-нибудь страны типа Саудовской Аравии. Дмитрий, что думаешь?
Ну, я считаю, что влияет и серьезнейшим образом. Когда-то, в начале 2000-х, мои московские друзья принялись выпускать комиксы. И напали на меня, естественно, комиксы американские. И напали на меня с вопросом, там, это, пособи в рекламе туда-сюда, потому что люди их не покупают. Комиксы хорошие, ну, для многих открытие, что есть хорошие комиксы, в том числе американские. Это же все для дебилов, как мы знаем. Тупые картинки с дурацкими надписями. Но каким бы странным ни показалось, они есть хорошие, откровенные произведения искусства. Вот не покупают ничего, печатаем хорошее, их не берут. Я парням осторожно объяснял, что для того, чтобы их читали, нужна некая база. То есть это с детства ребенку надо давать для детей комиксы, потом для подростков, а потом уже и для взрослых. А пока база, не, ну, ты должен посеять сначала, да, дадут всходы, и тогда уже можно что-то там деньги рубить. Прошло 20 лет. Если сейчас вы заходите, ну, наверное, в любой книжный магазин, я по питерским ориентируюсь, там в большинстве есть несколько стендов с комиксами, а в некоторых отдельный зал с комиксами. Комиксы эти все абсолютно, за исключением, ну, каких-то там микроскопических вкраплений наших. А так они все американские, отчасти японские. Дети воспитываются ни на каком, ни на Василии Ивановиче Чапаеве, его там нет. Они воспитываются на Бэтменах, Спайдерменах и всех остальных. То же самое происходит в кино. Поскольку 75% зрительской аудитории в Соединенных Штатах – это подростки возрастом от 13 до 17 лет. Вот им в бошки закладывают такие специфические ценности. Когда ребенка маленького спрашивают, а кого ты там, кто там у тебя в героях? Ну, конечно, никакой не Илья Муромец там, и, боже упаси, там, Чапаев. Боже упаси. Нет, Бэтмен и Спайдермен. Вот это их герои. Оказывают ли они воздействие? Конечно, оказывают. Это и еще чуть-чуть вдогонку, так сказать. Да, оно же в кино на всех уровнях. Вот есть там серия фильмов, как они там, блин, «Неприкасаемые», где там Сильвестр Сталлоне вместе с Джейсоном Стэтэмом летают на военно-транспортном самолете. И им ветераны ЦРУ в лице Брюса Уиллиса там, и Арнольда дают поручение. А они, бывшие, так сказать, служащие государственные, а ныне отставники там, спецслужб и прочего, летают по всему глобусу и убивают кого попало, на кого ЦРУ показало пальцем. То есть вторгаются на территории суверенных государств, убивают людей без суда и следствия. А мы смотрим кино, ну, блин, там же Брюс, Арнольд, Сильвестр. Они же все хорошие. А значит, они все правильно делают. Поэтому, когда они в вашу Россию прилетят в этом кино, и тут они правильно делают, вас надо убить, потому что хорошие – это американцы. Смотри, Бэтмена, Спайдермена, а вы все плохие, вас надо мочить. И тут раздумий никаких нет, конечно. Это закладывает детям в башку серьезнейшие шаблоны, с которыми они потом всю оставшуюся жизнь живут, даже не осознавая, что им туда положили, а точнее навалили кучу известно чего в башку, с этим они живут. Поэтому нет, я бы так на это легко не смотрел.
Я только бы добавил, когда и сегодня, когда именно в детских фильмах появляются все те же самые тематики, и я не помню, есть ли уже детские фильмы, известные франшизы с трансгендерами, наверное, есть. Вот, но есть научная передача, детский мультик про динозавров, а там два динозавра представляют ЛГБТ. Да, разумеется, известные сказки, если я, опять же, не ошибаюсь.
Нет, если вот показать в контексте, что они от этого вымерли, может быть, это неплохо.
Не, повторюсь, как бы шутить на эту тему можно. Это все замечательно. Но влияние огромное, колоссальное закладывается с детских фильмов. И один детский фильм, который прошел по всем кинотеатрам, сделает больше, чем вся наша школа. Понимаете? Потому что дети придут туда, посмотрят, выйдут. Сделано-то классно. Сделано-то за большие бюджеты. Это поэтому
недооценивать. Хочешь острый вопрос, Александр? Острый. Можно? Прямо. Ой, или не надо?
Не надо.
Ну ладно, давай тогда этот самый лучше, Трофим, да. Викторович. Да, я тогда в соцсетях задам, не на радио.
А ну, полторы минуты, да, у нас до новостей.
Трофим, выскажешься?
Да, я не выскажусь, я просто хочу напомнить, что в советские времена у нас были замечательные совершенно журналы. Один назывался «Веселые картинки», а второй назывался «Мурзилка». И там публиковали не что иное, как комиксы.
Да?
Только это
да.
Были комиксы про мальчиша-плохиша и мальчиша-кибальчиша. Это были комиксы про то, как красноармейцы освобождали деревни от белогвардейцев. Да, это были комиксы. «Веселые картинки» поэтому так и назывались, потому что это были веселые картинки. И мы смотрели, смеялись, изучали все это дело. И на этом, кстати, учились читать. Там были короткие фразы в виде реплик тех или иных героев этих комиксов. И на самом деле патриотизм, собственно говоря, на этом воспитывался.
Именно тоже. Так.
Конечно. В те времена. А еще были игры такие же в виде комиксов, когда ты кубик кидаешь и фишечки по ним двигаешь. А там тоже у тебя мальчишки-бальчиш, какие-то геройские подвиги, а сейчас ты пошел, освободил новую Каховку, а сейчас ты еще там что-то сделал. И мы это дело все запоминали в те времена. Это нормально было. До сих пор, кстати, помним и новую Каховку, и молодую гвардию, и все отчасти по тем материалам, которые делались тогда.
Потому что Советский Союз...
Мы на новости сейчас уходим, да.
Как к нему не относись.
Советский Союз — великая страна.
Не относись, это фантастическая по мощи и идеология, которая пронизывала абсолютно все.
Мы уходим на новости. Да. Скоро давай вернемся. Так, у нас есть комментарии, простите, да, не могу
еще
не зачитать.
Еще показывали замечательно, я помню, тоже не могу не вспомнить, прямо с теплотой вспоминаю трансляции пленарного заседания 26-го съезда партии на уроке в школе, очень было интересно. Тоже очень хорошо, ну, всех обязательно порядке сажали, мы смотрели.
А, знаете, Петр нам сегодня...
Нам не показывает. Просто настолько круто, вот вернуть бы вот это вот.
Вот, кстати, нам... Петр... Забористо было, да.
Петр, человек...
Материалы конспектировали причем.
Вот где-то раз в месяц.
Сейчас и съездов-то бывает, таких нет.
Бывает такая суббота у Петра, когда, очевидно, у него накануне что-то было. Вот. И он, вот знаешь, он до всего докапывается. Вот что бы ты ни сказал, у него сначала появляется этот прищур. Сейчас я ему... Вот,
Ленинский.
Да, Ленинский. Это у Петра раз в месяц стабильно, знаешь. Вот как будто луна как-то так на него
влияет. Саша, это тебе кажется, что раз в месяц. На самом деле ты просто раз в неделю в эфир приходишь.
Не-не-не.
Это бывает гораздо чаще.
Вот. И когда он такой, а...
Сейчас... Много хорошего было.
То есть, конечно, даже, понимаешь...
А если... вот, ну, ладно.
Ну, давай, да. Ты хотел острый вопрос.
Можно я комментарий?
Не, острый-то вопрос у меня тебе был такой. Ну, хорошо, если ты считаешь, что влияет сильно, значит, это самое все. Сейчас вообще лучше комментарий давай, потому что сейчас начнется.
Ты хотел запретить американское кино?
Да твою ж ты мать.
Я обязательно задам тебе, но сейчас пускай Трофим комменты просит.
Мы не успеем. Игорь Вайтребет 300 рублей отправляет Donation Alerts. Вы туда можете нам отправлять комментарии. Дмитрий Юрьевич, забанили ни за что. Ни про что. В вашей группе в ВК. Написал один единственный комментарий под видео о развале СССР. Дословно могу процитировать. Написал, я бы мог поспорить.
Не надо.
Тут же словил бан. А вы не пишите комментарии такие.
Банят всех модераторы, а не я. Там сотни тысяч человек. Разбираться с кого. Он прошел к тебе на страничку, увидел модератор, увидел пару замечательных картинок, которые не соответствуют тому, что считает правильным модератор, и забанил. Все. Жаловаться, друзья, бесполезно, извините. Я
пишите этим... модераторам.
Бесполезно тоже. Там сотни
так, тысяч. Далее едем. Дмитрий 1500 рублей отправляет. Спасибо большое, Дмитрий. Добрый день из Лентовчане, практически ростовчане. Обращение, Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич, смотрел фильм «Шоу-гёрлс» через сервис Винг. Представляете, запипикали часть матов в вашей озвучке. Вроде контент 18+. Спасибо за ваше творчество.
Парни, вот так. Тут я тоже бессилен. Это сервис Винк решает, как их показывать, а не я. Я отчаянно ругался в микрофон, как положено. Ну, вот так. Приношу свои извинения. Но это был не я.
Светозар Шнайдер, 600 рублей. Когда пригласите Дементия в любимую изоленту?
Никогда. Дементий секретный сотрудник, его нельзя опрашивать.
Так, Александр 80. Браво, Александр!
Речь шла про изоленту, Дмитрий Юрьевич, а не про разведопрос.
Нас всех посадят. Не вас, нас. Если Дементий будет что-то рассказывать.
Так, браво, Александр, браво, изолента. Сегодня тот день, когда либерал поддержал предложение Путина о здравом консерватизме. Катарсис. Вот, понимаете ли. 8 секунд, ладно, остальные комментарии будем читать дальше. Уже после эфира, наверное. Ну, или в процессе эфира. Поехали, Петр.
Она же изолента живьем для патриотов русского языка. Доброе утро еще раз. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, знаменитый переводчик, да и просто мыслитель, знаменитый писатель, да и просто философ. Сегодня у нас с Трофимом в гостях, и мы беседуем о насущном. Острый вопрос, кстати, я Александру за кадром так и не успел задать.
И
ну,
не
ладно,
надо.
И не буду. Не, он довольно безобидный, но такой интересный. Ладно, смотрите, еще тут тема, вот читаю сейчас. Член
И началась острота сразу. Это сейчас была не реклама спектакля нового Александра Цыпкина, нет. Член комитета Госдумы по физической культуре. Смешно, да? Хорошо иногда у меня такие
вот... Вообще зашел красиво, да.
Как смотрю на Александра, сразу хочется шутить. Мимо тещиного дома я без шутки не хожу, да, Александр?
Ну ты когда-нибудь прочтешь уже? Или как?
Член комитета.
Нет уж, мы будем глумиться над тобой, Саша.
Член. Давайте, давайте.
Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков или Терюшков в своем телеграм-канале высказал следующее мнение. Смена спортивного гражданства атлетам сборной должна быть приравнена к акту государственной измены. Предлагаю высказаться по данному вопросу мыслителям и философам.
Александр.
Ну, спортсмен, ну, да, играет в России, значит, ну, там, или выступает за Россию, его исключают сейчас из всех соревнований, ну, понятно, он меняет гражданство и продолжает выступать под флагом другой страны. Это государственная измена. Если этот человек в сборной, понятно, что он, возможно, воспитывался как-то за деньги родной страны, а может быть и нет, кстати, в теннисе обычно родители платят, в хоккее тоже больше сейчас. Приравнивать это как-то государственные измены, как считает господин Терюшков или Терюшков, или все-таки не стоит, и надо дать людям свободу выбора в данной ситуации. Кто начнет?
Во-первых, да, я начну. Во-первых, между свободой выбора и государственной изменой есть еще очень много других вариантов. Все приравнивать все государственные измены, это, конечно же, чушь, потому что ты девальвируешь тем самым государственную измену. Вот и все, да. То есть сразу на это начнешь, на смех поднимешь очень важную и значимую часть Уголовного кодекса. То, что есть реальная государственная измена, как только ты будешь все подряд этим называть, ты девальвируешь саму по себе государственную измену. Поэтому, конечно, никакая это не измена. А дальше очень сложно юридически разделить ситуацию, когда человек, допустим, по своим причинам, не знаю, женился, уехал за границу, там взял, получил гражданство. Не знаю, там миллион, может быть, причин, не связанных с попыткой где-то получить бонусы от смены гражданства, когда человек меняет, получает еще одно гражданство. Это во-вторых. В-третьих, как мне кажется, я еще могу понять, когда доказанный факт, что человек был воспитан на деньги государства с точки зрения спорта, и тогда ты говоришь, вот, пожалуйста, компенсируйте. Ну, да, хоть как-то куда-то еще...
Ну да, тут, кстати, я извини, прерву, да. Просто, значит, господин Терюшков или Терюшков, я прошу прощения еще раз, что не знаю правильного ударения, но я думаю, что скоро мы узнаем все. Вот, он пишет вот что. За последние 10 лет спортивное гражданство сменили 93 спортсмена. В письме Минспорта можно обнаружить, он запросил Минспорт, как депутат, затраты на содержание индивидуалистов порядка 200 миллионов рублей. Это расходы только периода, когда спортсмены стали членами сборной, зарплата, призовые. Там, пам-пам. Мы не видим здесь еще медицины, экипировки, затраты. То есть имеется в виду те, кто выступали за сборную, получали призовые и так далее. То есть там деньги есть. Это,
вот, ну, вопрос сразу же. Мне кажется, что некоторые спортсмены есть, которые тоже поменяли гражданство только в обратную сторону, стали гражданами России и что-то там выиграли. Мы теперь их тоже обвиним в измене и олимпийские медали сдадим обратно. А есть футболисты,
Это которые... Это шпионы и разведчики. Это как бы...
Ну, конечно, да. Вот, натурализованные спортсмены, которые стали играть за нас, за нашу, по-моему, сборную, если такой не ошибаюсь, какие-то виды спорта. Поэтому
в футболе мне... даже.
Да, в футболе. Мне кажется, это какой-то популизм. А логика финансовая Орел. Мне хотя бы понятна. Но давайте посмотрим правде в глаза. Все же мы порадовались, когда сейчас выиграла Уимблдон очевидная москвичка, очевидно, наша спортсменка, которая выиграла под флагом Казахстана. И вот такой вообще там был кипиш из-за этого в самом Лондоне. Как же так? Ну, мы же понимаем, что она наша. В нынешних условиях, мне кажется, лучше, чтобы наши спортсмены участвовали, выигрывали. Все понимали, что это спортсмены, которые прошли российскую школу. И дать им возможность вот эту. Ну, а уж про измену родине не повторюсь. Это всего лишь какой-то делает фарс из самого понятия измены родины. И мне кажется, здесь неверно. Про деньги всегда можно говорить. С этой точки зрения я понимаю, о чем говорил уважаемый депутат, но повторюсь, что делать тогда с теми, кто в нашу сторону поменял гражданство, как поступить. Вот мое мнение такое.
Я бы в органы власти людей, не имеющих юридического образования, вообще бы не пускал. То есть ты не понимаешь, о чем говоришь, буровишь непонятно что. Давайте ознакомимся с понятием, что такое госизмена. Хотя бы Уголовный кодекс откройте и почитайте. Одно дело, человек, который дал присягу, служит, например, в ФСБ, дал присягу и перебежал на сторону противника. Вот это изменник, вот это измена. А гражданин, который взял и сменил гражданство, уехал из России, например, в США, он изменник? Он как? Изменил родине, да? Это запрещено законом, ключевое, это запрещено законом. Переход на сторону вероятного противника. Вот какой-нибудь, я не знаю, там закончил у нас какое-то наше супер-дупер учебное заведение, физик талантливейший, уехал в США и там строит атомные бомбы, которые собираются бросать на Россию. Он изменник? Нет. Но если нет таких законов, зачем это вообще буровить? То есть глупость какая-то просто невероятная. Далее. А вот это вот, вот когда полные футбольные клубы чернокожих, например, футболистов, которые откуда-то из Камеруна, еще откуда-то, вы их накупили, приволокли в Россию и рассказываете, что это наша футбольная команда. Какая она ваша? Вы вообще там обезумели. Ваша команда, это он как в Исландии. Вот натренировали своих исландцев, вот приехали на чемпионаты, прекрасно выступили, потому что хотят и умеют играть. А не покупают там неведомо кого за границей за какие-то чудовищные деньги, а потом в телевизоре собирают бабло на лечение больных детей, потому что государство наше не в силах вылечить их. Надо гражданам скидываться. Что за чушь? Если все вокруг денег, ну хорошо, вот гражданин поиграл в сборную и решил уехать. Вы там, значит, не считаете, сколько денег на него потратили. Это как там, не считая медицины и прочего? Ну так считайте. И если его у вас хотят купить, а их покупают, как это, я не буду приводить обидные примеры, если хотят купить. Ну вот, вот в такую стоимость обошелся этот персонаж Российской Федерации. Платите деньги, забирайте это добро, и пусть оно у вас там дальше играет. Это капитализм. Во всем мире так. Чем вы тут оригинальны, понять невозможно. То есть здесь мы накупим каких-то футболистов, и это наша команда, а наши футболисты не могли выезжать, не могли. Мы на них деньги потратили. Что за бред вообще? Стыдно слушать. Вот.
Если можно, пару слов тоже добавлю. Конечно. По этому поводу. Да. Мне кажется, что в 20 веке роль большого спорта и спорта больших достижений была очень сильно преувеличена искусственным образом. Если вы помните, в 19 веке такого понятия, как спорт, не было вообще. Ну вот вообще. И он вдруг появился в 20 веке. Вот у Сергея Карамурзы очень интересно написано на эту тему в его книге про манипуляции сознанием граждан. Да, когда был искусственный упадок, ну или естественный, кто как считает, религии и культуры. Да, сначала религии в начале 20 века, потом культуры. И когда у людей потерялись ориентиры, их нужно было чем-то занять. И их заняли спортом больших достижений. Когда большие дядьки едят всякие разные интересные штуки и пьют их, долго тренируются, а потом бросают тяжелый предмет на длинной дистанции. И кто дальше кинет, тот и круче. За это им платят огромные деньги. Этого не было никогда в истории человечества, кроме Греции, которая в свое время тоже потеряла идеологический ориентир и его заместили спортом. Сейчас, Дмитрий Ильич, одну секунду, я уже заканчиваю. Вот. Соответственно, сейчас делать из спорта культ, по-моему, лучше заняться культурой и делать шоу из чего-то другого, когда у людей, кроме того, что зрелище, еще что-то будет капать в мозг, что-то будет капать в идею, что-то будет капать в созидание, а не только в то, что ты сидишь пялишь. Вот я ловлю себя на том, что я смотрю в телек, смотрю футбол, и мне, я понимаю, что я просто убиваю время. Ну, то есть это мне ничего не дает вообще, даже эмоций в последнее время не дает, уже делается это по привычке. Вот, ну, как-то так, мое мнение вот совпадает с этим.
Я бы обратил внимание на словари и слова и поинтересовался, когда слово «спорт» появилось, например, в английском языке. Я вас уверяю, гораздо раньше 19 века. Просто это был удел сильно богатых граждан. У нас, кстати, всегда это до идиотии доводят. Помнишь, был такой фильм «Бладспорт» с Ван Даммом? Конечно. Кровавый спорт. На самом деле, по-русски это кровавая забава, то есть травля зверей, там, скачка за лисой на лошади, ее там какой-нибудь плеткой забить. Кровавая забава. Так вот, эти забавы, они раньше были только для богатых, ну, а со временем вот трансформировались вот так. Это не специально придуманное, оно само вот так. И при этом будет, даже если мы будем делать что-то хорошее, помнишь, при советской власти были такие мама, папа и я, спортивная семья.
Конечно. Это физкультура есть... называлась.
Да. Вот из этого, естественно, выделится какая-то семья, которая действительно, ну, и мама спортивная, и папа, и дети, и они тренируются. И как ты понимаешь, как только они с этого начнут зарабатывать деньги, они пошлют все подальше и станут, приготовься, профессиональными спортсменами. Будут рубить с этого бабло. Оно неизбежное. А как вот это ввести в правильное русло, чтобы народ окормлять, чтобы они чем-то занимались, а не сидели, таращились в телевизор, это как-то очень сложно, на мой взгляд. Я выхода не вижу.
Короче, идея депутата программу «Изоленты» не прошла.
Нет. Не, ну это дурость, извините за мой
французский. Категорически.
Ну это какое-то странное очень вещь. Вот.
Тогда и у нас уже, доводя, так сказать, это команда изменников Родины из Африки, Европы, и это прямо, вот они, изменники Родины, сегодня победили.
Против команды изменников Родины из Бразилии, да. Погнали. Да.
Изменники и вот они изменников. В российском чемпионате победили. Вот эти изменники Родины, вот этих, ну, смешно. Угу.
Хорошо. Интересно, я вот открыл происхождение слова «спорт», ну, и там, если долго и глубоко копать, то действительно это... происходит от старофранцузского «диспорт» – развлечение.
Вот. Ух ты! Ничего себе! Вот это для меня новое.
Из старофранцузского это перекочевало в английское. Ну, известно, что английский язык во многом определяется немецким, французским, там, кельтским и так далее. Французская часть, она именно касалась более продвинутой части общества.
Аристократия.
И так далее. То есть все там демокрасионы, вот это все там религиозное. Религиозное, монархия, вот это все. Простые слова, типа брод, бред, там, вот это немецкое и немецкого происхождения. Вот, что по сложнее, диспорт, это они, значит, так развлекались.
Ты знаешь, Саша, ты так удивился, я вчера у себя в телеграм-канале народу целый мир открыл, что такое по-испански обозначает слово «сопрано».
Да уж, я прочел это, и сжались у меня некоторые места.
А что это значит, извините?
Сопрано по-испански – это кастрат.
Вот.
Ну, слушай. Сопрано по-итальянски и ужас по-латыни. Это значит высокий сопрано. Ну, как голос высокий.
Сейчас проверим. Высокий
голоса.
Мы уже проверили миллион раз, можешь посмотреть.
Ну, а у меня из открытия этой недели то, что обложка советского издания «Хоббита» и изображение «Хоббита» было срисовано с Евгения Леонова. Вот это я для себя открыл на этой неделе. Слушайте, давайте...
Давайте, раз уж затеялись. Значит, происходит от итальянского сопрано, родственное сопра, над сверхвысокий, находящийся вверху.
Откуда же супер?
Супер откуда же, да. То есть то, что сверху.
Супер и сопрано, однокоренные слова. Хорошо.
Посмотри по-испански. Посмотри по-испански.
Понятно, что это понятно, почему кастрат, потому что...
Нет, это слово появилось раньше, чем музыкальный термин. В том-то и дело.
Ладно, Викторович. Да. Но это же от того, что голос высокий.
Нет, это не музыкальный термин, а вообще просто это сопрано, это супер. Да? То есть,
Нам надо с лингвистами над тем поговорить.
Да. Хорошо, слушайте, у меня к вам вопрос. Так, как
только что меня унизили. Я у вас лингвист, ёлы-палы.
Вон у нас есть.
Давайте с лингвистом поговорим, Дмитрий Ильич.
Рассказываю краткий экскурс. Есть такое поселение, есть такой остров Сицилия, на нем есть известный город Корлеоне. Находится в долине. В долину вход есть. Его сторожат две башни сторожевые, там, средневековые. Одна повыше, другая пониже. Вот, которая пониже, это называется Кастелло Сатана, то есть нижняя, а верхняя называется Кастелло Сопрано, то есть верхняя. Оттуда название известного сериала, чтобы был и Корлеоне, и Сопрано, и все вместе, и красота. Вот.
Конечно, Дмитрий Юрьевич умеет унизить всех. Понимаете, вот просто всех сразу же своим вот этим... Вот не зря он кино бесконечное смотрит, не зря. Вот. Я, кстати, Дмитрий Юрьевич, не могу не привлечь твое внимание к последнему посту в телеграм-канале, где кинокритик Егор Москвитин...
Я с ним прочитал, есть, да.
Вот, и всех зрителей приглашаю посмотреть его версию крестьянских идей в фильме «Криминальное чтиво». Мне показалась очень здравая мысль. И вообще мы с Егором теперь будем регулярно говорить о кино. Буду регулярно посылать Дмитрию Юрьевичу, чтобы он смотрел. Он же профессионал в этом вопросе. Но Егор действительно фантастически образованный и при этом очень открытый человек.
Подожди, Егор образованный, Дмитрий Юрьевич тоже разбирается. Ты-то при чем?
А я задаю вопросы, чтобы такие темные люди, как ты, Петр, наконец, тоже стали образованными. Вот, все очень просто. У меня к вам вопрос по повестке недели. Вот скажите, пожалуйста, на этой неделе, по-моему, да, разразилось новостями, что то ли к БРИКСу, по-моему, к БРИКСу, да, новые страны хотят присоединиться. Как вы считаете, очевидно, сейчас происходит грандиозное изменение конструкции международных отношений, мировой политики, сегодня все происходит в тактическом режиме? Или это была какая-то продуманная стратегия? Или вот началось все, и все стали моментально смотреть, что происходит, и вдруг решили, так, а можно же БРИКС сильно продвинуть и из БРИКСа новый ООН сделать когда-нибудь? Вот как вы это себе видите? Продуманные действия, которым мы долго шли, либо сегодня вся мировая политика — это сплошная тактика, зависящая от множества факторов, и даже глобальные какие-то решения принимаются практически на коленке по результатам того или иного захваченного города, произошедшего взрыва или чего-то еще?
Ну, мы ж не видим, кто там какие решения принимает и насколько они дальновидные. Тут на ум сразу приходит Иосиф Виссарионович Сталин и нападение нацистской Германии на Советский Союз. Весь Запад, Советский Союз дружно ненавидел. И подонок Трумэн, который говорил, пусть они там друг друга убивают, чем больше убьют, тем лучше. А когда увидим, кто там определяется в победители, уже поймем, за кого выступать. То есть такой циничный, прагматичный подход. Но, тем не менее, немцы дошли до Москвы, и товарищ Сталин вынудил всех выступать на его стороне. Вынудил вступать в союз с коммунистическим государством и выступать на стороне коммунистов. То же самое, как мне кажется, мы видим и здесь. Вот надо ли было вывести все наши деньги, чтобы их нельзя было на Западе заарестовать? Ну, наверное, надо. А вот они взяли и все деньги заарестовали. А граждане, стоящие вокруг, ой-ой-ой-ой-ой-ой, это как же с вами, твари, вообще дело можно иметь, если вы плюете вообще на все законы там человеческие, божьи и прочие? Не-не, друзья, до свидания, все расчеты в рублях. Все расчеты в юанях и все расчеты в рупиях. Вы со своими долларами идите лесом. И все остальные, это если они с ядерной супердержавой такое вот могут сотворить, а что же они с нами сделают? Не-не-не, давайте вот больше мы с американцами дружить не будем, а соединимся в этот самый БРИКС. И нас тут получается уже гораздо больше, чем вас на Западе. И людей больше, и товаров производим больше, и товарооборот больше будет. Все, давайте вот сюда. А это вот продуманный стратегический шаг, я не знаю, честно говоря. Но то, что этим грамотно пользуются, в этом я не сомневаюсь и вижу, и правильно делают. Мы это наблюдаем тектонические натуральные сдвиги, когда поменяется абсолютно все вообще. Я бы еще это, как его там, надо активнее в БЛМ, Латиносом и всем остальным, надо активнее давать деньги, чтобы они США разваливали изнутри, и Европу тоже. Хотя, наверное, и без нас хорошо справляются.
А скажи, тебе не кажется, что не нужно переусердствовать? Нам-то зачем, чтобы они развалились, понимаешь?
Тут непонятно, ты переусердствуешь, не переусердствуешь. Это как карта ляжет, как получится. Но делать это надо. Надо в обязательном порядке. Обрати внимание, они же не таясь говорят. Вот как, самый яркий пример, как гражданка Нуланд громогласно заявляла, мы потратили на становление демократии на Украине 5 миллиардов долларов. Вот то, что мы сейчас видим, это их вложение. Они строили торпеду для уничтожения Российской Федерации. Потратили 5 миллиардов. То есть нас с тобой хотят физически уничтожить, а мы с тобой будем размышлять.
Я вот про другое.
Возможно, неэтично и не тем, чем надо закончиться.
Я не про это, я не про этичность. Вообще не про этичность. Я про сугубо наши рациональные интересы. Все-таки, если Европа развалится, она же попадет не под наше влияние, она попадет,
Почему?
Мне кажется, потому что под мусульманское влияние в большей
степени. Они энергетически завязаны на нас, Саш.
Мусульманское влияние.
Еврейское. Они завязаны на наш газ, на наш уголь и на нашу нефть.
Я тебе это короткий пример. Эти самые условные, подчеркиваю красным, условные мусульмане, которые приезжают в Европу, зачем они туда едут? Они туда едут за высоким уровнем жизни.
Безусловно, да.
Да, вот они туда приехали, огляделись, мама дорогая, бабы одеваются как шлюхи, мужики одеваются как шлюхи. Тут какие-то гомосексуалы, здесь не пойми что, трансгендеры, еще чего-то. Вот вроде все у вас хорошо, только шариата не хватает. И мы его здесь вам построим. Так. Это, как ты понимаешь, это угробит промышленность, это угробит культуру, это угробит абсолютно все. У них нет никаких планов на то, чтобы вот строить некие сверхдержавы, какую-то супер-дупер промышленность конкурентоспособную. Нет. У них есть только вот это запретить, здесь не пускать, бабы в платках, пятки, чтобы не торчали. Вот это да, это они понимают. Они просто все угробят. Они, ну, ключевое, вы же у себя дома не можете ничего построить. Вот в силу там исторических и других специфических обстоятельств. Вы убежали из своего дома, прибежали вот сюда. Вы здесь, что ли, что-то построите? Нет, вы только поломаете то, что есть. Поэтому вот этих опасаться не надо.
Ну, а если разломают, и там будет просто не постоянная турбулентность. Мне кажется,
ну
все-таки...
Саш, ну что?
Она по нам вот же ударит.
Ну чем? Что, а куда деваться-то?
Да. Палкой, гвоздем или
к что? К этому я с другой стороны зайду. К этому надо готовиться, надо свои какие-то планы, надо свои действия осмысленные, чтобы шло в русле нужном нам, а не шалевым.
Трофим, мы же все равно объединены культурно, и писатели, мы читаем
европейский. Это другой разговор. Ты говоришь, ударит. Чем оно ударит?
Мне кажется, уничтожение европейской культуры,
Саш, нам не выгодно. Можно два слова тебе скажу? Вот когда США разваливало Советский Союз, они же вот не сидели, как ты сейчас, и не говорили: ой, сейчас все развалится, и чего же будет? Да ничего не будет. Они развалили все. Они разваливают уже, наверное, десяток второй стран, которые они разваливают в мире. Потом они после развала начинают управлять и манипулировать этой страной. Петр, да, извини.
Я про США в большей степени, не про Европу. Петр. Да.
Не-не, ты мысль заканчивай, я просто поднял руку, чтобы мне...
Не, говори.
Ну, про культуру, же... мне кажется, Саша очень хорошо сказал, действительно, про... Мне кажется, мы должны и на этот процесс смотреть немножко иначе, ведь культура является неотъемлемой частью вот этих всех процессов, огромной частью, и культура формируется как раз в моменты вот таких вот сдвигов, революций и так далее, достаточно, ну, любую страну возьми, в тот же Советский Союз, культура СССР, начало прошлого века, это... культура мирового значения. И я думаю, что вот эти вот изменения, они дадут толчок очень серьезным процессам и в культуре тоже. И она будет другой. И я думаю, что нашей культуре это тоже даст очень хороший толчок. И я очень надеюсь, Александр, что ты станешь в авангарде этих изменений своим творчеством. Нет, я серьезно, кстати, потому что, безусловно, вот сейчас говорят, что люди, которые занимаются культурой, писатели, артисты, режиссеры, должны как-то в стороне стоять и помалкивать. Нет, мне кажется, наоборот. У них сейчас мощнейший должен произойти сдвиг в их творчестве. В том числе вот это объединение Востока, условное очень, против условного Запада. Вот мне кажется, это даст очень большой культурный урожай, на мой взгляд. Ну, конечно, в перспективе ближайших там 50 лет, например.
А так ты, прости, если ты говоришь серьезно, ты считаешь, что объединение Востока против объединение Запада – это позитивный момент? И наша роль в этом объединении какая? Нам все-таки давай без...
Объединение Востока, ты имеешь в виду.
Восток, да. А не Запад.
Я это можно назвать по-разному. Можно сказать, что это борьба... Где? Борьба против гегемонии одного там диктатора мирового в виде США. Кажется, можно сказать, что это борьба против окончательного освобождения от колониальных там каких-то оков, которые навязаны империей в виде США плюс Европы в виде НАТО. Либо Восток-Запад. Мне кажется, Восток-Запад более четкое разделение. Причем Восток это и Юг, и Африка, и так далее.
А
Китай,
где?
Конечно.
Россия где?
Мы один из трех коней, которые эту тройку, так сказать, тащат вперед. Вот. Второй, наверное, Китай. Вот. И китайская культура. И третья – это все, что можно условно назвать вот культурой новых экономик, типа Ближний Восток, Иран, ну и прочее.
Ну, Индия,
Турция, кстати, я бы туда же
добавил. То есть, смотри, ты в этом противостоянии, ныне возникающем, ты считаешь, что мы часть Востока и являемся, и должны
конечно
быть частью.
Конечно.
Я именно про это и говорил. В общем, кстати, кстати, написал об этом чуть не через месяц после начала спецоперации, но тебе не кажется, что мы немножко перед собой лукаем? И что,
политического, конечно... Востока, не культурного.
Вот, да, что вот тут происходит некое...
Нет, нет, мы культурный Запад, но политический Восток. Вот. Или политическая это... Россия, если хочешь.
И это нас несколько разрывает.
Потому, да, мы я бы еще вдобавку кусочек сказал. Советский Союз они разваливали, но развалить не могли. Советский Союз покончил с собой. Но да. Они, естественно, вот то, про что ты говоришь, они, естественно, этим воспользовались. Раз. При этом, осознавая, что это ядерная там сверхдержава туда-сюда, надо было предпринять серьезнейшие меры по изъятию ядерного оружия, например, с Украины. Все это стащили внутрь Российской Федерации, установили контроль. Да-да-да-да-да, вы там разваливаетесь, но за этим мы будем смотреть, и это мы будем контролировать. Ну, точно так же и с Европой. Пусть разваливается на здоровье, только будем
контролировать.
Да, серьезно, надо контролировать.
Вот, да, у нас, кажется... к сожалению, заканчивается. Мы сейчас уже большие темы не успеем никакие поднять, 40 секунд. Я зрителям напомню, что нужно подписываться на телеграм-канал Изолента Лайф. Вот прямо сейчас пойти и подписаться на телеграм-канал Изолента Лайф и телеграм-каналы всех здесь присутствующих. Дмитрия Юрьевича, Александра Евгеньевича, Петра Алексеевича. Вот прямо сейчас надо идти и подписаться. Мы заканчиваем наш субботний эфир. Спасибо огромное. Радиоэфир. Всем, кто был с нами. В социальных сетях мы еще минут, наверное, 5-7 продолжим. Ответим на ваши вопросы. Очень интересные были темы. Очень интересная дискуссия. Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич, Петр Алексеевич, спасибо.
Всем привет.
Большое за этот замечательный эфир. И мы плавно перемещаемся в соцсети. Всем радиослушателям хороших выходных и новости у нас. Так, ну что, у нас... давайте на вопросы ответим, да, и расходимся. Так. Вот, поехали. Значит, Зеленский ВА, 300 рублей отправляет. Зеленский ВА. Александр,
правильно? Мало, Володимир. Мало.
Володимир, да, можно было... Да, можно было в долларах. У вас много долларов, Владимир. Присылайте доллары. Да. Александр, правильно мочишь. Очередной платеж ушел, пишет Зеленский ВА. Не знаю, про что это. Но тебе Зеленский платеж отправил. Ты понял, да?
Да, понял. Теперь объяснять буду, да. Спасибо.
Откуда деньги пришли? Юрий Грымов 300 рублей отправляет. Александр, как оцениваете творчество Константина Богомолова в ключе сегодняшней дискуссии? Считаете ли вы, что ему нужно оказывать государственную поддержку?
Слушайте,
хороший вопрос, кстати.
А для того, чтобы оценивать творчество, надо прийти и посмотреть новые спектакли. Я слышал отзывы очень положительные, слышал, как всегда, отрицательные. Я точно от всех абсолютно, к тем, чем мнение доверяю, слышал, что Константин Богомолов талантливый режиссер. Вот в этом нет никаких сомнений. Он создает качественный продукт. С ним можно быть несогласным. Не можно быть идеологически, вступать в дискурс или что-то еще. Какие-то спектакли его нравятся, какие-то нет. Но не возникает вопрос к качеству. А дальше, должно государство поддерживать или нет, я вообще считаю, что государство должно поддерживать очень разные проявления. И в искусстве главное, чтобы они были профессиональны. Поэтому не мне решать, кого поддерживать, кого нет. Мне кажется, если государство поддерживает, то, повторюсь, многих. Если не поддерживает, значит, никого не поддерживает. Тоже такой тоже вариант может быть. Но Константин Юрьевич Богомолов сейчас репетирует в МХТ, в котором художественный руководитель Константин Юрьевич Хабенский, мнению которого и вкусу которого я точно доверяю. Соответственно, я точно приду на премьеру, посмотрю. Повторюсь, вопрос качества не стоит. Остальное приходите в театр, решайте, нравится вам это или нет.
А я бы чуток добавил. Да. С моей точки зрения, вся помощь государства должна выражаться вовсе не в том, как это происходит сейчас, когда отгружают деньги самосвалами, а в других вещах. Например, театру нужно помещение. Вот конкретно театру и руководителю это сложно. Да, государство обязано выделить помещение для театра. Внутри театра, например, ну там какая-то аренда, что-то, резко сниженные расценки, потому что здесь творчество. Не деньги на руки, а снижение расценок за аренду. Снижение расценок, например, на покупку материалов для декораций, еще чего-то там. Вот такие вот вещи должны, да. А все остальное будьте любезны своим трудом. Если ты гениальный режиссер, на здоровье, на гениального режиссера прибежит публика, ты соберешь огромные деньги, заплатишь налоги, возможно, тоже со скидосом. Но вот денег я бы на руки не давал.
Ну, а ты знаешь, кстати, Дмитрий Юрьевич, мне кажется, что там вот такого фактического Так, так это происходит, оплачивается...
Ну, я не могу про такое в эфире говорить, потому что
да, это давайте мы,
голословные обвинения. Но я бы
в детали,
со стороны государства я бы аккуратнее к этому подходил.
Тут, да.
Ну, вот, да. Так, Дмитрий Александрович отправляет 300 рублей. Не спец, но мне не имею. Наличие трансгендеров в обществе – результат нарушения бритвы Окама. Опа, как мне кажется, отделение пола от социальной роли позволило авторам идеологии написать кратно больше книг и выступить на большем количестве конференций. Ну, конечно, ради этого все и делается, ради книг и конференций, мне кажется. Чего уж тут говорить.
Сегодня? Старик Резо Акам одобрил бы, да?
Далее. Семен Милентьев, 300 рублей. Здравствуйте, Изолента. Дим Юрьевич, будет ли когда-нибудь перевод и разбор таких фильмов, как «Форрест Гамп» и «Скала»? Как по мне, оба два неплохо так рассказывают про Америку и с чем ее едят. В частности, на пальцах показано, как Америка обращается со своими ветеранами.
Ну, да. Ну, «Скала», не знаю, мне как-то не сильно интересно. А «Форрест Гамп», да, мы с Клим Санычем задумали и, скорее всего, задушим «Форреста Гампа», да.
Задушить «Форреста Гампа» – новый мем. Так, Вячеслав, 600 рублей. А давайте референдум, Дементьев эфир. А давайте не будем.
Вот. Нет, никаких референдумов.
Знаете, у нас никакой демократии.
Демократия, как помните, в известном было место. Забыли про демократию. В этом просрали все полимеры. Вот в этом, в известном ролике, там про демократию все было очень хорошо сказано, да.
Так, Гузяль, наша постоянная зрительница, 500 рублей. Спасибо за субботний эфир. Здоровья всем. Спасибо большое, Гузяль. Да. Максим Д., последний вопрос, комментарий 600 рублей. Прокомментируйте увольнение Дмитрия Рогозина с поста Роскосмоса и назначение Юрия Борисова. Какое ваше видение? Ну, я вчера в пояснительной бригаде за 3 минуты все
рассказал. А скажи мне в двух словах.
Слушай, ну я считаю как, чиновник – это функция. Когда он свою функцию выполнил, его убирают и ставят другую функцию на это же направление, чтобы дальше развивать это направление. У Рогозина была задача, он ее выполнил, его убрали без скандала, без шума, без пыли, без каких-либо наказаний. Поставили другого, более военно направленного, ну, как мне кажется. Да, сейчас более важна военное развитие военного направления в космосе, как мне кажется. Опять же, это мое личное мнение. Вот и все. И не надо не искать никакой здесь конспирологии там и каких-то этих...
Здесь, как мне кажется, все упирается в слова. Сняли, убрали.
Да.
По-русски это звучит: мама дорогая, его сняли, его убрали, его взяли, там еще чего-то. Да, мне кажется, что просто с одного места на другое. Вот я с Трофимом
согласен. Я вот еще о чем задумался: о том колоссальном рывке, который сделала бы наша экономика, если бы хотя бы на 2 недели полностью в целом отключили все социальные сети, и у людей не было бы времени бесконечного в течение рабочего дня оценивать, хорошо ли Рогозин ушел, правильно или неправильно. И ведь каждый человек оценивает абсолютно все события в государстве, а значит, тратит на это рабочее время. У меня бывают иногда съемочные дни, когда я не то что в соцсети не могу выйти, я, честно говоря, до туалета не всегда успеваю дойти. И ты понимаешь, что когда ты... Да, прям так. Когда ты пашешь, то тебе, сука, не до соцсетей. Ты не высказываешь свое бесконечно важное мнение по всем вопросам бытия. А так ты заходишь днем, а быть там в 3, в 4, в 5, вдруг срач в сети. Эти же люди работают. Андропова на них на всех не хватает, честно говоря. Вы представляете, сколько?
Меня в Фейсбуке отдельно радовало. Парни там, присоветуйте, какой бы хороший сериал посмотреть. Вот эти не предлагать, я их уже видел. И вот такой вот список. Да. Мама дорогая, откуда у тебя столько времени?
Когда ты успеваешь, то это
все. Сложи это.
И ведь это все в рабочее время происходит. Да. Я понимаю, выходные.
Мне кажется, кстати, на Западе есть прекрасный софт, который ставят на все машины в конторе, где прекрасно видно, чем ты там занимаешься, куда ты лазаешь. Тут тоже это между... Обрати внимание на этих поклонников капитализма. Неважно, и телефоны у тебя отбирать должны. На этих поклонников капитализма. То есть он на работу ходит для того, чтобы мне, капиталисту, приносить денег. Тут же шлет меня нахер и сидит, занимается своими соцсетями. Это как вообще в башке укладывается? А потом требует. Мне тут дороги плохие, чиновники воруют. Ты что, работать иди, сволочь, блин, первонаперво.
В свое время, Дмитрий Юрьевич сказал замечательную сейчас тему. В свое время компания Ryanair, я разбирал их бизнес-модель как-то, мне было интересно. А Они поборолись с этим очень просто. Они закрыли, запретили заряжать сотовые телефоны в офисе вообще. Ну, то есть, ты, пожалуйста, да, вот у тебя есть там, не знаю, зарядка из дома. Пришел, все. И все, что на работе, заряжать нельзя.
У тебя аккумулятор есть. Слушайте, вопрос.
Тогда не было пауэрбанка, давно.
Вопрос в закрытии эфира. Вопрос у меня, раз там все закончили.
Я бы хотел про Рогозина сказать.
Скажи, давай, пожалуйста. Скажи, да.
Я, мне кажется, здесь три вещи важные. Во-первых, назначение Борисова на его должность. Борисов великолепный организатор, доказавший свои, так сказать, качества. Вот. Во-вторых, мне кажется, важно посмотреть, куда перейдет Рогозин. Слухи ходят, что он перейдет в администрацию президента на как раз вопросы новых территорий. Это тоже очень серьезное назначение. И понятно, что Рогозин, тут надо во внимание принять тот факт, что он отчасти, в значительной степени, он политик, то есть он не технократ, он по образованию журналист больше и так далее. Может быть, эти его качества будут использоваться где-то еще. И самое главное, мне кажется, это приход Мантурова на место вице-премьера, на место Борисова и заявление Мантурова о том, что меняется концепция оборонной промышленности российской, что она полностью отходит от так называемых рыночных принципов, то есть от американской модели и фактически возвращается к государственному управлению. То есть государство и военные будут делать заказ на то, что надо, чего нужно разрабатывать и так далее. Фактически это возврат либо к советской системе оборонной промышленности, либо к китайской современной. То есть это очень серьезный поворот. Вот это нужно понимать. И я думаю, что это основное, что, так сказать, вот движет вот этими всеми перестановками. А сами по себе они не так важны, мне кажется. Важно изменение системы, которая за этим стоит, а оно вот именно касается оборонки.
Абсолютно точно. Абсолютно.
Я бы тогда на этом закончил. У меня там большой вопрос в следующей субботе.
Давайте подготовимся к следующей субботе и повеселимся. Да. Спасибо всем огромное. Хороших выходных, Дмитрий Юрьевич, Александр Ильич.
Это Алексей. Всем удачи.
Пока. Всем пока. Зрителям хороших выходных. Пока-пока.
Счастливо.